Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами Надежда для души.
Добрый день, дорогие наши слушатели. Всех вас приветствую. Сегодня у нас с вами понедельник, 17 октября, 15:00 по московскому времени. Время нашей передачи «Надежда для души». И с вами я, постоянная ведущая этой передачи, Наталья Четверина. Ну и, конечно же, Ирина Латашинская. Я извиняюсь, дорогие друзья, я что-то подпростыла как-то. И вот немножко у меня подкашливание какое-то. Так что на всякий случай заранее приношу свои извинения, что вот так. И я, как всегда, традиционно напоминаю, дорогие друзья, что у нас есть телефон прямых эфиров радио ТЭОС. Его номер, это бесплатный номер для всей России, 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Номер бесплатного телефона радио ТЭОС. Ну и, конечно же, на нашем сайте radioteos.ru или teos.fm. На главной странице нашего сайта есть наша замечательная круглая кнопка, которая, нажав на которую, вы увидите, что откроется окошко для вашего сообщения. И вы сможете прислать нам свое сообщение. И, конечно же, вы одновременно с этим будете слушать нас онлайн. Так что это все очень удобно. Ну и я напоминаю вам, что все передачи, которые выходят в прямом эфире на нашем радио, они записываются. И записи этих передач вы потом можете найти в разделе «Передачи». Там вы должны будете выбрать ту передачу, которая вас интересует, и вы попадете в ее архив, в архив записи этой передачи. Ну и еще я хочу напомнить вам, что у нас есть раздел «Блоги». Ведущие прямых эфиров ведут блоги. И вы всегда можете зайти в этот раздел и, выбрав блог той передачи или того ведущего, ну, кого бы вы хотели почитать, вы всегда сможете зайти в этот блог и там увидеть вот все, так сказать, записи, которые там будут содержаться. Ну, я не знаю, там как часто появляются записи в каких передачах. Вот в нашей передаче, например, я делаю такую запись для нашего блога после каждой передачи нашей. Поэтому вот сколько передач, столько и записей фактически. Наверное, я сказала вам уже практически все. А, еще я хочу напомнить, что мой электронный адрес, он изменился. Я об этом говорила. На всякий случай напоминаю, потому что те, кто как бы вот об этом, может быть, не услышал, они могут просто помнить мой старый электронный адрес. Он был очень простой, его легко было запомнить. И люди могли просто вот, знаете, по старой памяти, вы можете мне что-то такое написать, а я не получу вашего послания. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание. У меня теперь новый электронный адрес. И вот как раньше я писала тот адрес в конце каждой записи в блоге, точно так же я вот уже на неделю, как пишу, новый мой адрес. Он тоже простой достаточно. Nat. То есть N-A-T. И потом четыре буквы. Четыре буквы, которые являются первыми буквами четырех слов. Hope for the heart. То есть надежда для души. То есть это буква, ну, как говорят, ха, да, только на английском. Буква H, потом буква F, 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 буква T и опять буква H. Или буква H. Там вот как кто-то мне сказал, что, может быть, так понятнее будет. Но в любом случае вы лучше загляните тогда в мой блог, и в самом конце записи вы увидите мой новый электронный адрес. Итак, nat.hopefortheheart, ну, только первые буквы этих четырех слов, @yandex.ru. Ну вот, наверное, теперь я все сказала. Сейчас я загляну в нашу, так сказать, нашу почту. Ну, наверное, можно так это назвать. То есть вот туда, куда мы получаем сообщения. И я пока не вижу сообщений. Но у меня, я осталась в долгах, и у меня, я не до конца ответила на вопрос Михаила. Практически я только слегка начала на него отвечать. Но Михаил был не в обиде на меня, он сказал, что все нормально, и просил вот ответить в следующий понедельник. Собственно говоря, вот этот понедельник следующий и наступил. Я напомню, в чем заключался вопрос Михаила. дочь Михаила, она живет на Западе, и он навещал свою дочь. И был огорчен тем, что его внуки, два мальчика, два внука у него, 15 и 17 лет, то есть уже достаточно взрослые, что они как-то неправильно ведут себя по отношению ко взрослым, к родителям, к нему, их дедушке, что они могут высказывать какие-то недовольства, претензии, критикуют взрослых, спорят с ними по самым разным вопросам. Ну, вот в частности, с ним спорили об истории России, о самой России, о войне, ну, Великой Отечественной войне или Второй мировой, да, и, так сказать, вот отношение к победе, его как-то очень это дело задело, потому что то, что они там говорили ему, ну, это как-то не очень состыковывалось с его представлением вообще обо всем этом. И Михаил очень надеется, что летом, он так надеется, что летом они приедут и какое-то время побудут здесь, ну, в смысле, с дочерью, может быть, с ее мужем, и внуки будут. И он сходит с внуками на рыбалку, в лес по грибы, по ягоды, ну, очевидно, скорее по грибы все-таки, наверное. Вот. И вот это как раз последнее его письмо, которое он мне прислал уже вот на мой новый адрес, он написал как раз. Он, собственно, и написал, что вот в понедельник можно продолжить этот разговор. Он написал, что, ну, он уже вернулся домой. Он написал, что дочь обещала, что они всей семьей приедут сюда к нам на рождественские праздники и на Новый год. И чтобы как бы сама могла посмотреть, как изменилась Москва, как изменился Петербург. Ну, они живут в Москве. Сам Михаил живет в Москве с женой. И, значит, вот у них такие планы на праздники, что покататься на катке на Красной площади, вот тоже на катках в парке Горького, в Сокольниках, посетить музеи, погулять по зимним городам. То есть, видимо, не знаю, это место Москва, Петербург или, может быть, еще какие-то города. И вот Михаил тоже пишет о том, что он надеется, что ему удастся поближе еще пообщаться с внуками, показать им фотографии их предков, то есть отца, деда, прадеда Михаила, который, вот, в частности, его дед участвовал в войне. Но он пишет о том, что он очень эмоционально реагирует, когда слышит обидные слова в адрес России, когда внуки повторяют чужие слова из газет, журналов, из телевидения, из школьных учебников. И вот он пишет, что это очень мешает ему вот в этих беседах с внуками. И, собственно говоря, его вопрос, который он тогда задавал, вот как по-другому реагировать на какие-то их претензии, на их критику, чтобы не раздражаться, не обижаться, а как-то вот найти подход к ним и как бы достучаться до их сердец. Вот как это сделать? И я тогда просто немножечко говорила о том, что очень многое зависит от того, как мы относимся к словам критики, может быть, к каким-то высказываем в наш адрес претензиям. Мы можем относиться к этому как к чему-то только негативному, к чему-то очень обидному, то, что нас вроде бы как-то оскорбляет и унижает. А мы можем изменить свое отношение к этому. И как раз я считаю, говорила о том, что, ну, как мы относимся к ошибкам, да, ошибки, промахи, неудачи. Можно очень расстраиваться, можно очень переживать, можно себя очень сильно ругать. Но на самом деле это не совсем конструктивный подход. А более правильно, наверное, разобраться, в чем ошибка, почему она была совершена, так, чтобы в следующий раз эту ошибку не совершить. А если есть возможность, то тогда исправить то, что было сделано ошибочно. Ну, ошибки разные бывают, да, вот какие-то вещи, может быть, можно все-таки исправить, что-то, может быть, нельзя, но тогда на будущее, по крайней мере, сделать выводы и подумать, как поступить в ситуации, допустим, похожей, такой же, так, чтобы уже по-новому поступить, то есть обдумать, как можно было сделать. На самом деле, очень часто мы как бы захвачены врасплох бываем, и, ну, вот делаем так, как смогли, как у нас получилось, потом очень жалеем. А если посмотреть как бы более так внимательно на то, что было, как было и как можно было бы поступить, тогда мы как бы вот это все продумав, уже в следующий раз будем в какой-то степени готовы к подобным ситуациям. И нам будет гораздо легче. И вот я немножечко говорила об этом. Говорила о том, что, собственно говоря, и в отношении какой-то критики или, может быть, каких-то там высказанных в наш адрес претензий можно тоже применить тот же самый подход. Если там что-то есть здравое в этой критике, ну, может быть, хоть чуть-чуть, ну, наверное, хорошо, мы с вами примем это к сведению, да, и что-то изменим в себе, так сказать, поправим в себе. То есть мы отреагируем просто на это, как будто бы мы совершили ошибку какую-то. И вот очень хорошо, что человек, допустим, обратил наше внимание и в какой-то степени помог нам ее заметить, обдумать, продумать, как бы поступить или что сказать в подобной ситуации в следующий раз. И мы можем просто только поблагодарить его за это, в принципе. Если там ничего нет здравого, если это просто... Ну, может быть, человек был в дурном настроении, в конце концов, тоже же человек, правда? Вот, ничего такого нет. Ну, тогда тем более зачем принимать это близко к сердцу, правда? Если мы поняли, что ничего конструктивного там нет. Хотя все равно, конечно, где-то это не очень приятно, но тем не менее. Может быть, тогда мы можем извлечь какой-то другой урок. Ну, хотя бы такой урок, что вот этот человек конкретный, ну вот он может вот так поступить, он может вот не справиться с собой, а может быть даже не считает нужным справляться с собой. И может вот так вот взять и как бы, ну скажем, ни за что вот что-то такое неприятное сделать и сказать. И просто иметь это в виду на будущее, чтобы, может быть, в следующий раз, если что-то произойдет, уже сразу-то не огорчаться, а постараться как бы повнимательнее вот проверить эти слова, чтобы разобраться, что там есть, стоит ли их как бы принимать всерьез, или посмотрели, не подходит, не годится нам, так сказать, мы считаем, что это совсем к нам не относится, ну тогда, значит, и не надо. А еще можно просто, ну, когда человек успокоится, поговорить с ним об этом, спросить, почему он вот так, объяснить, что, ну, как-то это вообще-то обидно, это неприятно такое, вот, так как мы смотрим на ситуацию, рассказать, объяснить. В общем, где-то так немножечко я об этом говорила тогда как раз. Вот то, что я успела тогда проговорить. Вот. И сейчас, наверное, мы, ну как, пойдем с вами где-то дальше. Будем дальше рассуждать о том, что и как нам надо в такой ситуации постараться сделать, на что обратить внимание. Так, секунду. Да, вот пришло сообщение. У меня что-то как тут моргнуло, потом куда-то пропало. Есть сообщение у нас от Константина. Константин пишет. Вам не покажется странным, что люди столько проблем, чтобы понять друг друга, чтобы говорить, чтобы общаться? Общение значит общее иметь, даже если по возрасту ближе, чем дед с внуком. Ну, видимо, значит, не кажется ли это странным, что у людей столько проблем с пониманием, да, что им так непросто бывает понять друг друга, чтобы, как бы, вот, мне очень понравилось, что вы написали, чтобы говорить, чтобы общаться, общение значит общее иметь. Действительно, общение – это, собственно, слово-то какое, да, это же вот общение, общность, общее. Это вот действительно как-то найти что-то общее, да, вот мы разговариваем, мы делимся друг с другом своими мыслями, своими чувствами, своими какими-то ожиданиями, своей радостью, своей печалью, и это разделяем друг с другом, вот я думаю, какое же слово-то, разделяем друг с другом. Спасибо большое, Константин, мне очень понравилось то, что вот так замечательно как раз это подметили и написали об этом. Но насчет того, что столько проблем, чтобы понять друг друга, когда люди разговаривают, вы знаете, мне не кажется это странным, если честно. Ведь смотрите, дело в том, что когда люди разговаривают, вот идет эта самая коммуникация, да, вот это общение, всегда есть источник информации, то есть тот, кто говорит, да, и тот, кто принимает эту информацию, то есть тот, кто слушает. И в процессе вот этого самого общения они часто меняются местами. Но это нормально, да? Потому что в противном случае это будет просто монолог какой-то, да? А люди, когда общаются, когда они разговаривают, сначала говорит один, он выдает как бы информацию, другой человек его слушает. А потом другой человек отвечает, а вот тот, кто сначала говорил, теперь он уже в качестве такого приемника, принимающей стороны, кто принимает эту информацию. И это совершенно нормально, и, собственно, что-то объяснять-то вроде бы, да? Но дело в том, что и один, и другой, оба эти человека имеют, ну, наверное, можно так сказать, такие фильтры. У каждого из нас есть такой свой фильтр или свои фильтры. Может быть, даже правильнее было бы говорить, что их несколько, да? То есть, как бы то, что ограничивает информацию, скажем так, на входе и на выходе, да? То есть, когда кто-то говорит, я слушаю, и вот как, что я слышу, да? То ли я слышу, что человек пытается мне сказать, или в этих его словах я слышу что-то свое и понимаю это вот так. Точно так же, когда я говорю сама, тоже есть какие-то определенные фильтры, которые как бы у меня стоят, когда я говорю, ну и также у вас какие-то фильтры, когда вы слушаете, да? Причем эти фильтры и те, и другие, они же могут, так сказать, это могут быть какие-то фильтры такие, знаете, как бы обусловленные какими-то речевыми, ну, характеристиками. У кого-то речь очень хорошо развита, у кого-то, знаете, как вот помните, там Моисей говорил, что я человек косноязычный. Когда вот Бог говорил ему, что он пойдет к фараону и скажет ему то-то, 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 то-то. А Моисей ему говорил, что как бы надо освободить его от этой миссии, потому что он человек, не речист, он человек косноязычный. И на самом деле есть люди, которые с трудом могут выразить как-то вот связанно, объяснить то, что они думают. Трудно им это сделать. Есть фильтр еще обусловленный каким-то таким культурным багажом, что ли, людей, да? Кто как мыслит, у кого как бы какое мышление. Какие-то есть, скажем так, какие-то личностные есть предпочтения, может быть, либо какие-то, может быть, искажения есть. Но какие-то вот тоже какие-то факторы влияют на то, как мы говорим, что мы говорим, какие мы примеры приводим. И зависит от того, в какой среде человек рос, к чему он более склонен, например, да, даже то влияет, человек интроверт или экстраверт. То есть один человек, он свободно будет говорить и общаться, да, а другой человек будет как бы зажатым таким. Это тоже своего рода такой фильтр, который будет мешать ему более полно донести свою позицию, свое мнение, свои мысли и так далее. То есть надо это понимать все. И представляете, вот получается, да, и у того, кто говорит, и у того, кто слушает, но они разные. Набор этих фильтров, он разный. И, может быть, такой самый простой пример, когда, понимаете, вот разговаривают два человека. Вот то, что я уже сказала, там один, может быть, экстраверт, другой интроверт, и им будет не так просто общаться друг с другом. А второй момент, это, может быть, тоже такой пример, наверное, самый понятный, может быть, один, допустим, человек такой технарь, да, а другой человек, ну, можно отнести его к гуманитариям, да, например. То есть один говорит на таком очень образном языке, а другой говорит на языке каком-то очень таком сухом. И понимаете, вот тот, кто говорит на образном языке, он будет говорить, так сказать, своими образами, но другой, вот для него эти образы, они не очень говорят. И нужно ему как-то какой-то другой подход, наверное, для него нужно находить, для того, чтобы свою мысль, так сказать, очень точно до него донести. Значит, нужно тогда, если вы знаете, что это за человек, значит, нужно позаботиться о том, чтобы не расплывчато говорить, не давать несколько образов, а постараться вот то самое важное, что для вас важно, сформулировать очень четко. Кратко и четко, очень конкретно. вот тогда такой человек вас поймет. И достаточно часто вот бывают такие вещи, когда ну, между мужчинами и женщинами, мужчины чаще, они как раз вот хотят, чтобы им вот так очень четко, конкретно сказали, а женщины склонны, знаете, так вот более как бы, ну, более в общем, что ли, говорить. И очень часто думают, что ну, что-то такое, может быть, человеку, если не надо, не сказали конкретно, то он должен сам догадаться, ну, взрослый же человек, в конце концов, правда? Вот. И тут вот тоже какое-то возникает такое недопонимание. Это вот в связи с тем, что не удивляет ли меня, так сказать, не кажется ли мне странным, что у людей такие бывают порой какие-то такие сложности и проблемы. И, кстати говоря, вот эти фильтры, они же еще, если мы говорим о приеме информации, то можно сказать тогда, назвать такой фильтр блоком. То есть блок, который мешает информации дойти до нашего сознания. Понимаете, как бы вот блокирует доступ этой информации. И очень хорошо, если мы с вами хотя бы немножечко, может быть, услышав об этом, постараемся подумать, а что у нас может быть вот из этих фильтров, из этих блоков в общении с каким-то конкретным человеком, с которым вот у нас, может быть, какие-то сложности при общении возникают. И, может быть, вот это осознание того, что мы просто можем быть разные, и мы не вполне можем понимать то, что он нам говорит, что-то, может быть, какая-то блокировка у нас стоит, может быть, на то, как он изъясняется, может быть, что-то другое. Таким блоком, может быть, даже, знаете, элементарная вещь. Вот бывает так, если человек не очень приятен, уже это может стать блоком. Вот эта предвзятость, лицеприятие может стать блоком, и человек может говорить нам очень толковые вещи, а мы просто как бы, знаете, вот отталкиваем от себя вообще все, что говорит этот человек, просто потому что, ну вот, как-то вот у нас так с ним не сложилось. Так вот, нам очень было бы полезно вот это про себя понять, потому что, ну, это неправильно просто. Это неправильно. Что еще я хотела бы сказать вот в связи с этим, да? Еще вот такой момент, и я думаю, это будет полезно для вас, Михаил. Кстати говоря, вот по поводу вот этих фильтров, это же тоже важно, понимаете, потому что вы и ваши внуки, вы вполне может быть, что вы говорите на разных языках, и не только потому, что вы, у вас разные возрастные категории, а очень может быть еще и потому, что вы живете в нашей стране, а они и родились, и живут в другой стране, с какими-то другими культурными традициями, с другими устоями. Они получают совершенно другую информацию. И еще поэтому вот вам бывает так с ними сложно, понимаете? И вот нужно тоже понимать, что у них стоят какие-то блоки в отношении того, что будете говорить им вы, ну, потому что они уже настроены определенным образом, да? Вот. Но у вас могут точно так же быть какие-то блоки в отношении того, что говорят вам они. Это тоже нужно, вот, понимаете, как-то хотя бы себе отдавать в этом отчет. А что делать? Вы знаете, когда мы разговариваем, то мы, в принципе, во время разговора занимаем ту или иную позицию. То есть мы можем занимать свою позицию, так чаще всего бывает. Мы можем постараться встать на точку зрения нашего собеседника, чтобы лучше его понять. Да? А можно занять третью позицию, знаете, как бы так над схваткой, что ли, да, вот как бы над вот этим разговором. И, в принципе, вот если сразу, это не получится, это очень сложно. Потому что если вы разговариваете, вы вовлечены в разговор, то это очень сложно. Поэтому, но это можно, это возможно. И этому можно научиться. И это очень полезно, кстати говоря. И только надо понимать, что просто узнать об этом, просто услышать, хотя кажется, это так просто, этого недостаточно. Это надо вот на своей, как бы на собственной шкуре, на собственном опыте. Вот это надо потренировать, ощутить это, как это. И вот эта ну, позиция, когда вы на своей позиции, это вполне естественное, да? Но, кстати говоря, тоже не всегда, потому что вот, например, если говорить о ваших внуках, то да, вроде бы какие-то вещи говорят они, Но это их позиция на самом деле ведь не их собственная. Ведь они фактически повторяют то, что они слышали от других, воспринимая это не критично. Поэтому говорить о том, что вот это их позиция, ну, наверное, тоже странно было бы. И, кстати, так бывает иногда и с нами. Понимаете, мы тоже можем повторять чьи-то слова, даже не задумываясь об этом, не вникая в это. А действительно ли я сама так думаю? А почему я так думаю? Или я просто повторяю то, что я, допустим, часто слышала? Так что в этом есть смысл и нам тоже проверить. Так что тут тоже не все так просто с этой своей позицией. Как бы встать на точку зрения, на позицию другого человека, как бы вот эти одеть его мокасины, да, попробовать. Это сложнее, но, в общем, как-то нам примерно понятно, как это. А вот эта позиция над разговором, она, в принципе, самая трудная на самом деле. Потому что она означает, что мы с вами должны сохранять... Так, секундочку, у меня есть вот вопрос, но я пока вот продолжу, я потом отвечу вам, хорошо? Итак, потому что мы с вами должны сохранять такую объективность, невовлеченность в ситуацию, я имею в виду эмоционально не вовлекаться в ситуацию. Вот вы как раз, Михаил, написали, что у вас с этим большая проблема, потому что вы как раз человек эмоциональный, и вы очень быстро начинаете вот так вовлекаться, что у вас появляется какое-то раздражение, обида, и это, конечно же, мешает вам очень сильно. Как можно это потренировать? Вы знаете, это можно сделать как? Вот когда, например, вы участвуете в разговоре, где не только вы и еще один человек, а когда несколько человек, и вы можете, вот люди разговаривают, а вы можете, хотя, скорее всего, вы, может быть, с кем-то больше согласны, с кем-то меньше согласны, кто-то вам больше нравится, или человек, или его позиция и так далее, да? Но вы можете как раз потренироваться, встать вот как бы над этой схваткой, с тем, чтобы внимательно и беспристрастно выслушать позицию любого человека и постараться так объективно как-то вот рассудить, вот что правильно в этой позиции, а что правильно в этой позиции, а в позиции третьего человека есть там какое-то золотое зерно или его нет. Понимаете? И вот это очень будет как раз помогать вам. И вот такие тренировки, это, ну, хотя бы какой-то вот, не знаю, там, минут 5, минут 10, но стараться это делать. Вот если вы вот так потренируетесь, как бы, да, у вас постепенно это будет получаться. И вот когда уже это будет получаться, вы можете начинать пробовать, ну, хотя бы совсем по чуть-чуть, но пытаться занять такую позицию, когда вы с кем-то разговариваете. Вот два человека, вы и кто-то еще. Это, может быть, покажется очень странным, но, в принципе, это возможно. Когда, это, знаете, это то же самое, что когда мы, например, оцениваем какую-то ситуацию, происходящее, как бы вот так выходя вот в ситуацию, значит, мы в ней участвуем, да, и мы как бы мысленно выходим из этого круга, вот где происходит действие, да, и как бы вот так со стороны немножко начинаем смотреть. Вот при определенной рода уже такой оттренированности, что ли, да, или натренированности, это как-то возможно даже в то время, когда происходит сама вся эта ситуация, происходит, вот люди как-то могут вот так выйти и немножко как бы так со стороны смотреть на происходящее. Иногда это происходит неосознанно даже, само собой. Я так думаю, что Господь просто вмешивается и дает немножечко показать человеку, посмотреть человеку со стороны и на себя в том числе. Я думаю, главным образом, наверное, на себя, потому что другого человека мы видим. Да, себя мы часто не видим. И вот я думаю, что Господь порой вот так делает, что мы, находясь вовлеченными в эту ситуацию, одновременно иногда как бы со стороны, вдруг, знаете, вот какой-то бывает такой, как будто на секунду выскочил и смотришь, да, и как-то вдруг что-то начинаешь замечать и понимать. Ну вот я думаю, что вам, Михаил, это было бы полезно, потому что на самом деле вот в разговоре с вашими внуками это было бы хорошо. И еще хотел сказать, что очень важный момент вот давать обратную связь. Например, вы начали как бы заводиться, эмоционально очень так реагировать, да? Но понимаете, всегда можно сказать об этом, сказать, слушайте, ребят, как-то я прям, что-то мне прям как-то так обидно стало, сердце у меня заныло. Ну, просто чтобы они почувствовали это. Понимаете, чтобы... Это, знаете, вот как я помню, когда я была девочкой, я очень боялась зубных врачей. И я не боялась только одного доктора. И бабушка меня всегда водила к ней, если было надо. Вот, к сожалению, не помню, как ее зовут. Она молодец, она такой очень хороший подход ко мне нашла. Она мне сказала, ты не бойся. Вот как только тебе будет больно, вот если немножко больно, ты можешь терпеть, как бы хорошо. Но если становится очень больно, ты просто подними руку. И я как бы вот приостановлюсь, чтобы ты смогла отдохнуть. И вот к ней я могла ходить, понимаете? Вот я думаю, это то же самое, когда мы даем так обратную связь человеку. Во-первых, мы даем эту связь, он может услышать от нас, как мы понимаем то, что он говорит. Что мы услышали, да? Это первое. И второе, он может понять, как мы это чувствуем, как это нас задевает или не задевает, ранит или не ранит. И я думаю, что это очень важно. Это вот то же самое получается, вот если вы, допустим, скажете так своим внукам, да, что вот вам, это вы фактически, как я, когда была девочкой, вы так поднимаете руку и говорите, что мне сейчас очень больно. Чтобы они знали, что то, что они говорят, это не просто слова. Это не слова какие-то такие, знаете, вообще, которые ничего не делают. Нет, их слова, они ранят, они наносят удары, они причиняют боль. Может быть, тогда они задумаются о своих словах? Может быть, тогда они по-другому будут относиться? А что происходит вообще? А если вроде бы так все это действительно вот так и есть, а почему-то это наш дедушка вот так, с такой болью к этому относится? Может быть, хотя бы мысль такая, понимаете, это может быть не сразу произойдет, но, по крайней мере, будет как какой-то шанс. И теперь уже, так сказать, более... Я просто хочу сказать, что это реально помогает, вот эти вещи. Казалось бы, я вроде сейчас не сказала ничего такого как бы конкретного, вот делай так, делай так, делай так. Хотя и сказала в том числе. Я вам рассказала про вот эти фильтры, про пользу вот занимать разную позицию во время разговора, да, и о необходимости давать эту обратную связь. Это, в принципе, вещи конкретные и реально работающие. И это помогает нам уйти от таких, знаете, как мы в быту обычно реагируем, это как бы такое бытовое реагирование на уровне обид, когда мы не понимаем друг друга, начинаем раздражаться и так далее. Вот все то, о чем я сейчас проговорила, это, в принципе, помогает нам взять на себя ответственность за то, как мы участвуем в этом общении. Все ли мы делаем для того, чтобы вот эта общность возникла, чтобы человек мог поделиться и разделить то, что он думает с нами, но мы должны готовы услышать его, правда? И готовы ли мы говорить человеком так, чтобы... ему было понятно, чтобы мы его не ранили и не задели. Ну и теперь вот я хотела вам кое-что сказать совсем уже конкретно. Вот вы написали о том, что какие-то бывают претензии, какие-то там у них какая-то критика там у вас была. И я помню тогда, когда вы первый раз писали, вы писали что-то такое о том, что вроде того, что, ну, как бы вы уже не понимаете вот этой современной жизни, там чего-то еще. Вот. И... Вы знаете, вот есть такой очень простой прием. И фактически он заключается в очень таких простых, можно сказать, даже какая-то фраза простая, да? Там надо просто вот, как бы вы сначала говорите «да», когда вы разговариваете с человеком, вот он что-то говорит, вы, может быть, не совсем с ним согласны, но тем не менее вы говорите «да», потом «но», и потом там «а давай мы то-то, то-то, то-то», да? «Но». Вот сразу хочу вам, так сказать, пояснить, что тут имеется в виду под этим вот «да», «но» и тому подобное, так сказать, да. Сейчас я вам расскажу, что тут вот, так сказать, должно быть. Ой. Мы очень часто с вами вообще вот так в разговорах себя ведем и, ну, как бы так говорим. Я много раз это слышала, честно говоря, и иногда сама так говорила. Но я потом как бы подумала, иногда, может быть, это так происходит, но по другим поводам. А вот когда что-то такое более серьезное, то тут совершенно четко как-то вот я уже больше таких вот вещей не делаю. Так, у нас сообщения пришли, давайте посмотрим. Сейчас, секундочку. Научиться не злиться и не раздражаться. Бывает же, что человек глупость говорит и упирается, сил нет. Ну, бывает, что человек, ну, понимаете, вы говорите, глупость говорит. Ну, вот с вашей точки зрения он говорит глупость. А вы уверены, что вы хорошо услышали, что он говорит? Вот вы сейчас как бы либо вообще написали это, либо, может быть, по старой памяти, как бы когда вы какую-то уже такую оценку выставили, что вот это была глупость. А действительно ли это была глупость? А с точки зрения этого человека, была ли это глупость? Понимаете? Или просто вот эти ваши фильтры не дали вам услышать, что говорил тот человек? Вы просто были настолько переполнены как бы своим, что вот то, что говорил этот человек, вам вы просто вот решили, что это глупость, и все. А с его точки зрения, может быть, он что-то такое очень важное хотел вам сказать, то, что для него было очень важное. Понимаете? Поэтому это совсем не факт, что это так. Вот. И вы говорите, вот, а человек как бы глупость говорит и упирается. Он, может быть, потому и упирается, что для него это важно. Может быть, он не сумел донести до вас. Может быть, он не сумел точно выразить. Вот тут как раз и важно вот дать эту обратную связь и попросить человека, чтобы он вам объяснил, собственно, вот что он хочет до вас донести, и, может быть, даже если он упирается, значит, если он стоит на своем, что тут такое важное для него, почему это так важно? Ну, пусть он попробует объяснить. Может быть, вы что-то такое сможете услышать. Понимаете? Так, и еще сообщение. Секундочку, сейчас посмотрим быстренько. Может быть, это тоже отклик на то, о чем я говорю. Хочу про это, как вы... Хочу про это, как вы говорите, говорить «да, но». Кому как, а мне это наоборот только зло берет. Человек вроде за дурачка тебя считает, а себя очень умным. Считаю вранье это. Согласен тогда, зачем потом «но». Не согласен, зачем тогда «да, а». Ух, вот как сложно, когда нет знаков препинания, это вообще просто невероятно. Значит, я так поняла, значит, что у вас только это раздражает, видимо, когда человек, вы считаете, что человек дурачка тебя считает, а себя очень умным. И что как бы это вот такой обман есть в этих словах, что если человек согласен, тогда зачем он говорит потом «но». А если человек не согласен, тогда зачем он говорит в самом начале «да». Ну вот я, собственно говоря, вот человек как раз хотел об этом как раз и сказать. Смотрите, что получается. Я как раз сказала, что вот тут очень важно только, чтобы это было разнесено по времени. Вот понимаете, говорит что-то такой человек, да? И действительно, вы, может быть, с чем-то согласны, а с чем-то нет. Значит, обязательно нужно тогда сказать, что вы с чем-то согласны, сказать, да, вот ты сейчас вот это вот сказал, вот то-то, вот я согласна с этим, допустим, я так думаю тоже. И как вы думаете, вы можете сказать там сколько каких-то там слов. Может быть, вы вообще не согласны с тем, что говорит человек, но тогда вы можете сказать, да, я понимаю, что ты хочешь сказать. Как я думаю, я понимаю, что ты хочешь сказать. Вот ты сказал то-то. И повторить, что человек сказал, как вы поняли вот это. Не просто формально повторите его слова. Понимаете, если вы слово в слово воспроизведете то, что он сказал, от этого, как говорится, ни жарко, ни холодно. Ну, просто у вас хорошая память, и все. А вот если вы скажете, как вы услышали, что он сказал, и как вы это поняли, человек сможет тогда оценить, насколько ему удалось донести до вас свои мысли. И вот это ваше «да», которое вы скажете вначале, оно не будет никаким обманом. Вы просто подтверждаете, что вы внимательно слушали, что да, я услышала. Я услышала вот то-то, 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 то-то. И как бы я поняла то, что ты говоришь, да, я поняла. Но то есть вы вот это все проговорили. Если как бы вы не совсем правильно поняли человека, он может вам объяснить еще раз, да. То есть вам нужно, вот первый этап, вам нужно убедиться, что вы все правильно понимаете. И человек должен тоже услышать, что вы его выслушали, услышали, восприняли то, что он сказал. И даже если вы не согласны, но это уже не так все равно обидно, потому что вы старались его услышать, вы старались его понять. Вы с уважением к нему отнеслись. Уже это большой плюс. Не то, что вы вот так, знаете, просто отмели в сторону вообще все и все. Уже это хорошо. Итак, сначала мы говорим «да, я согласна с тем-то, с тем-то, с тем-то», или «да, я услышал, что ты говоришь, я тебя понимаю, что ты говоришь, я понимаю, что ты, может быть, что тебе нравится, что тебе не нравится». Ну вот человек высказал свое мнение, да? «Я понимаю это, но вот я думаю вот так». Ну вы же можете что-то думать, да? И если вы говорите «да, я понимаю, что ты говоришь», это не обязательно значит, что вы тоже так думаете. Вы можете понимать, что говорит человек, но при этом вы можете думать по-другому. И если вы думаете по-другому, вы можете об этом сказать. Правда? И вот это как раз очень важно. И, кстати говоря, когда вот если мы говорим о каких-то, какой-то критике, о каких-то претензиях, вы знаете, если честно говорить, то я не знаю, как у вас. Вот я знаю по себе, что очень часто высказать какую-то претензию бывает сложно. Это бывает непросто, вот решиться высказать, да? Понимаете? И если человек все-таки собрался с духом и сказал нам, что ему не нравится, это, ну, может говорить о том, что он хочет общения, он хочет какого-то диалога с нами. То есть ему не все равно, потому что, ну, если бы ему, так сказать, общение с нами было совершенно неважно, ну и что я буду, знаете, говорят, метать бисер, да, перед свиньями, у нас есть такое выражение библейское, зачем я буду это делать? Ну я просто кивну головой, все, и пошла дальше, или занялась своим, сказала, ты знаешь, как-то мне сейчас нет разговоров, извините там, пожалуйста, да, и так далее. И все на этом. Понимаете? То есть, когда человек все-таки что-то такое говорит, то, значит, он настроен на какой-то диалог, на какое-то общение. Уже в этом есть положительная сторона, ведь правда? Как вы думаете? Я думаю, да. Если ему нет дела до нас, если ему нет дела до наших проблем, до нашего мнения, ну, он просто может или формально похвалить, или просто отмолчаться, там как-то отделаться какими-нибудь там общими фразами, и все. Понимаете? И, Михаил, если ваши внуки все-таки что-то такое говорят, понимаете, уже это, тем не менее, хорошо. Это хорошо. И я хочу еще вот вам сказать такую вещь. Да, смотрите. Вот у вас с ними такой, как бы, какие-то там споры. Но вы понимаете ведь сами, да, что они не знают про эту войну, по сути дела, ничего, кроме того, что они могут слышать в школе, читая их учебники, а там не так написано о войне, как мы с вами знаем. Ведь на самом деле в странах Европы, во многих этих учебниках, дети думают, что вообще-то победили фашизм американцы. Ну и французы в какой-то степени там, и много кто еще, понимаете? Постепенно время уходит, и мало кто знает, что на самом деле сопротивление было очень незначительное число французов. А большая часть совершенно спокойно жила и где-то даже сотрудничала с немцами. Это факты исторические. Поэтому, понимаете, вот я не думаю, что там в учебниках об этом написано, потому что стыдно. А так как потом, благодаря вот Нормандии, Неману, вот этому полку летчиков там и так далее, да, как-то, ну, то, что все-таки было сопротивление, и, ну, как-то вроде бы, что Франция вот стала как бы одним из, вошла вот в этот вот круг как бы победителей, в конце концов была принята, да, так сказать, вот добавлена тем же Сталином и, так сказать, вот, кто там был, Рузвельт, Черчилль и так далее, вроде бы приняли. Но сейчас уже вроде бы вот это победитель, и никаких сомнений вроде бы в этом нет. Уже вот этот факт уже стал как бы так вот привычен, да? Вы понимаете, что в учебниках дети читают вот то, что там написано в этих странах. В американских школах дети абсолютно убеждены, что, ну, если не Америка, то все тогда, все бы пропало и так далее, кто там еще победил. И главные сражения-то, конечно же, были совершенно в других местах, а совсем даже и не в Европе. То же самое и с Англией, и с любыми, понимаете. И, наверное, самые великие, так сказать, битвы какие-то были, это когда бомбили вот эти вот мирные города, где, собственно, даже и армии-то не было. Как вот бомбежка Дрездена была. Когда погибло просто страшное число мирных жителей и те беженцы, которые там были вот на станции и так далее. Это просто страшно, что творилось совершенно, но это было сделано, это так сказать, союзники это сделали. И не только там, и еще в других местах. Но ведь наверняка это было преподано потом по-другому. Я была тоже удивлена, когда я об этом узнала, когда я была в Америке. Я была просто в шоке вообще от этого. Подумала, ну как же так вообще может быть? Но это факты, это есть, это присутствует, поэтому не надо вам обижаться на ваших внуков, понимаете? И с другой стороны, ну, тоже вот как бы, а если они будут говорить там другое, допустим, в своей школе, ну, я не знаю, там как к этому отнесутся, понимаете, кто его знает, там какие сейчас законы и так далее. Поэтому, ну, я не знаю, мне кажется, что нужно как-то тоже быть аккуратнее и внимательнее, может быть, не надо прям так раздражаться, но я понимаю, что вы хотите, чтобы они вас услышали. Поэтому, я думаю, вам нужно как раз взять вот это вот, что да, я вас понял, дорогие мои внуки, то, что вы говорите, я понимаю. Вот вам, допустим, вот да, вы читаете об этом, вы слышали это, но вот мой папа или там мой дедушка, он непосредственный участник, и множество других людей участники, и показать фотографии, может быть, какие-то такие были снимки, может быть, даже тех времен, может быть, даже времен войны снимки, или как потом восстанавливали. Показать, может быть, видео нашего бессмертного полка, как люди идут и несут портреты своих родителей. Показать вот эти вот кадры, когда встречаются фронтовики. Показать это. Они же не знают этого ничего, понимаете? Значит, нужно им показать. И потом просто сказать, да, как бы я понимаю вас, но вот такие факты, вот они таковы. И давайте мы с вами вместе посмотрим фотографии, давайте мы с вами вместе посмотрим, какая информация есть о войне, какие есть данные о потерях, о количестве армий, о сражениях. Понимаете? И тогда они по-другому будут реагировать. Но самое главное, что вы будете говорить спокойно, и будет выстраиваться вот это ваше общение с ними. Итак, дорогие друзья, время наше подошло к концу. Так сказать, я вот хотела еще успеть ответить тому человеку, который прислал свой вопрос. Ну, давайте мы с вами, я завтра прям с вашего этого вопроса начну и отвечу. Я благодарю тебя, Ирина, за то, что ты была сегодня со мной. Благодарю вас всех, дорогие друзья. Михаил, я жду от вас письма. Если что-то было не вполне понятно, вы мне, пожалуйста, напишите, и я обязательно вам отвечу. Ну, а я с вами прощаюсь, дорогие друзья, до завтра. И прошу Господа благословить всех нас.